некоторых это получается, у некоторых это меньше получается. И некоторые люди, они вот могут там приходить по воскресеньям в храм. Я уже засыпаю. Некоторые люди, они живут в храме, поэтому с них вообще другой спрос, у них другие, как бы, скажем так, другой марафонский бег. И поэтому, как бы, тут нужно понимать, что нету одинакового для всех служения и нет одинакового для всех стандарта. Ну, хотя стандарт, что Прабхупада написал, да, мы должны пытаться воспевать святое имя ежедневно, слушать ежедневно о Кришне, стараться следовать регулирующим принципам в соответствии с нашим, как бы, уровнем сознания и положением. И как три важных момента вайшнавизма – это дживидоя, намаручи, вайшнава сивам. То есть весь вайшнавизм, по сути дела, Махапрабху определил как три самые важные момента – дживидоя, то есть сострадание ко всем душам, а это означает проповедь. Проповедь не только вот, знаете, я там тебе про Кришну рассказал, а мы очень часто говорим о том, что мы привыкаем каких-то людей, потом не можем их поддержать. Ну, как бы, с одной стороны, спасение рук утопающих есть дело рук самих утопающих, а с другой стороны, мы понимаем, что все преданные, они кучкуются вокруг каких-то более уверенных практикующих, более, так сказать, совершенных преданных. Естественным образом, все ожидают, что есть кто-то, к кому мы можем обратиться за помощью, подсказкой. И, ну, я понимаю, что некоторые обращаются ко мне, но в целом нужно понимать, что, как бы, ну, я не могу постоянно общаться со всеми людьми. И некоторые преданные мне пишут там по 100 сообщений в день. Ну, вот, но не понимают, что у меня просто там 100 сообщений, здесь 100 сообщений. Я уже сам, как бы, вылетаю, да. И вот у меня какой-то был момент в моей жизни, когда я, с одной стороны, пытался там чем-то управлять, а потом, вы знаете, как бы я понял, что я могу только коммуницировать с небольшой группой людей, а управляет всем Господь. И мне стало от этого гораздо легче, гораздо позитивнее. И, в принципе, как бы, действительно рассматривая свой какой-то духовный опыт, я могу сказать, что это именно так и происходит. То есть есть какая-то божественная воля, по этой божественной воле происходят какие-то деяния, но все же что-то зависит от нас. Поэтому мы должны всегда искать прибежище, служение и взаимоотношения с преданным. В этой связи Шримад Бхагаватам говорит такие слова: «Арчана амэва харае пуджам яшатхе». То есть тот, кто занимается арчаной, поклонением. Помните, да, что есть два типа поклонения. Арчана – это то, что мы делаем на нашем уровне, а баджана – это то, когда поклонение приносит удовольствие Господу. То есть не факт то, что когда мы приходим на арати там, Господу, он видит наше какое-то кислое депрессивное лицо, он испытывает от этого огромное счастье. Но мы, как бы, проявляя свою определенную природу, танцуем, поем перед Господом или просто стоим перед Ним, и Он по своей милости бросает на нас милостивый взгляд, очищает нас. И мы говорили о том, что вот есть такое понятие в ведической культуре, называется шактипат. Что такое шактипат? Это когда какой-то очень мощный, преданный вайшнав, гуру, он прямо вот, ну, прикасается к тебе. И ты чувствуешь божественную энергию. Ну, так происходит, да, с духовными личностями. И так происходило во все времена, и в особенности так происходило со спутниками Махапрабху, они, ну, как бы, вызывали очень бурные, глубокие реакции. И нужно понимать также, что когда Махапрабху увидел Санатану Госвами, он обнял его, и Махапрабху сказал: «Я обнимаю тебя для своего блага, для своего очищения». Естественно, Санатана Госвами не закивал головой, но что хотел сказать Махапрабху. Махапрабху – это Господь. Хоть он и пришел в образе гуру, но, как бы, как гуру он не ошибается. И он показал всем окружающим, что, смотрите, вайшнав такого уровня, как Санатана Госвами, хотя Санатана Госвами вовсе не был похож на вайшнава, он сидел под дверью с бородой, а видно, что он был, как бы, ну, скажем так, обрит и выглядел похож на мусульманина. У него была какая-то там изорванная, но мусульманская одежда. И поэтому он был похож на какого-то исламского святого дервиша. То есть он был похож на святого, но не определялся как святой вайшнав. Тем не менее, Махапрабху попросил пригласить его, обнял его и провозгласил, что я обнимаю тебя для моего очищения. Дальше он произнес известную шлоку Шримад Бхагаватам, которая говорит, что святые подобны тиртхам, они местам паломничества. Но когда святые приходят в места паломничества, то они способны их очистить. И действительно, места паломничества – это очень важные места, где мы должны совершать паломничество. Мы приходим туда, и туда приходит огромное количество людей, и они все хотят как бы оставить свои грехи. И Ганга жалуется, что я принимаю грехи всех живых существ на себя, но кто очистит меня? И Господь ей говорит, что когда чистый вайшнав придет к твоим берегам, ты это почувствуешь, и ты очистишься. Поэтому Прабху, будучи Кришной, будучи Радхой Кришной, придя в образе духовного учителя, он делает немаловажное заявление, которое не стоит рассматривать как какую-то пиар, рекламу, или просто добрые слова. Он говорит, что «Санатан, я обнимаю тебя, потому что личности, подобные тебе, являются местами паломничества этого мира». Это такое ничего себе. Сам Господь Чайтанья сказал. Мало того, что Господь Чайтанья заявил, что такие личности, как Руб Санатан, могут очистить не только святые места, могут очистить весь мир. Иначе мы здесь с вами не сидели бы и не разговаривали. Поэтому сегодняшняя вечерняя лекция – это само по себе доказательство слов Чайтанья Махапрабху. Иначе бы как? Какие-то несовершенные личности, а такие, как мы, слышали бы самые сокровенные духовные деяния, да, которые, как бы, как сказано, что не до конца, которые открыты даже Брахме и Шиве. Имею в виду, что Брахма и Шива действуют в этом мире в определенном регламенте. Но когда Господь начинает Господа Брахма и Шива использовать в своих деяниях, то даже Господь Брахма и Шива не до конца могут понять его божественный смысл, его природу, его суть. И поэтому Кришна говорит: «Джанма карма чамедивьям смарам гивети татватах». Тот, кто узнает меня, мою природу, мое рождение, мою карму, мою джанму, тот освободится от этого мира. Но если даже Брахме и Шиве неизвестны эти истории, то как же мы, простые люди, можем с вами постичь эти истины? А ответ очень простой. И Брахма, и Шива, и другие великие махаджаны Вселенной, они с удовольствием слушают вайшнавов. Потому что все, что говорят вайшнавы, является неким очень-очень глубинным инсайдом. Поэтому, по сути дела, Бхактивинода Такура однажды прокомментировал Бхагавадгиту, там, Ямараджу, Шиве и Нараде. Да? Нарада хоть вдохновил Ведавьяса, но откровение было дано через Шуку и Парикшита. Поэтому вот такие уникальные возможности приходят к нам через просто соприкосновение с вайшнавами. Но не следует думать, что это так просто, это так легко. Нет, необходима некая удача, некая вера и определенное умонастроение, да, когда Махапрабху также объясняет «Ты да, написано, ничего не надо». То есть, когда мы начинаем в этом мире всех критиковать с помощью нашего материального ума, то волей-неволей мы совершаем такие вещи, как джива-апаратху. А когда мы причисляем как бы, к нашему больному уму еще и вайшнавов, то мы еще как бы совершаем вайшнава аппаратху. А как тот, кто оскорбляет вайшнавов и критикует людей, может в этом мире обрести милость? Да? С одной стороны, милость для всех, но с другой стороны, есть определенные условия, по которым Господь ее раздает. И в этой связи мы видим, что все чистые вайшнавы, все чистые святые, они не тратили свое время на поиск недостатков других. Да, мы помним, что на советских читаниях Чайтанки мы встречаемся с двумя личностями, это Ишва и Пуля. Оба они ученики Махавендры, великого вайшнавского святого, который в последние моменты своей жизни испытывал глубокое чувство Радхарани, разлуки с Кришной. Это было настолько глубокое чувство, что Гурудев очень хорошо прокомментировал и сказал, что это чувство ощутили только три человека. Это Радхарани, Махапрабху и Махавендра Пури во всей полноте. Кришна в этот список не входит. Удивительная вещь, что Кришна, который как бы обладает всеми правами, перспективами, не может ощутить глубокое чувство разлуки с собой. И для этого он хочет стать четвертым. Он приходит как читание Махамуга Гуранга, но принимает посвящение в линии Махавендра Пури, даже не в самом Махавендра Пури, хотя непосредственно Махавендра Пури является учителем Харидаса Такура, Адвейты и многих других прославленных вайшнавов. Но Махапрабху подчеркивает даса, даса, надасах. И он принимает посвящение высшего Пури. Вот описано, что Рамачандра Пури приходит в последние дни своего учителя, видя, что учитель плачет, проявляет какие-то чувственные сентименты, потом саньяси, потом кажется, что вот отречение, вот гьяна, какие слезы, ты же парам брахман, ты же дух, ты же бессмертен, о чем ты плачешь, неужели ты не постиг, что ты не есть это тело? А тут, понимаете, как бы, ну, какой-то вот, когда мы говорим саньяси, ученик, то нужно понимать, что Махавендра Пури, он давал саньясу. И принимая саньясу Махавендра Пури, эти люди считались учениками. Но нужно понимать, что в Индии, как много людей со своей заварочкой, да, то есть вполне возможно, в Махавендра Пури приходили определенные пандиты, определенные личности, определенные люди, которые практиковали. Но нет, не значит, что все они были чистыми бхактами. Вполне возможно, потому что нужно понимать, что майявади – это тоже люди, которые практикуют, в принципе, бхакти. Но косвенно. Почему? Потому что они не признают личностный аспект. Для них личностный аспект – это парамбрахма. Поэтому Махавендра Пури был одним из таких, скажем так, учеников. Был также Прамананда Пури и другие, так называемые девять нитхи, девять саньяси. Но, вероятно, Рамачандра Пури среди всей этой группы был больше склонен к имперсонализму. По крайней мере, из тех источников, которые нам достались, мы слышим, что он не смог оценить глубины учения Махавендра Пури, но тогда как Ишвара Пури, очень близкий ученик Махавендра Пури, сказано, что он смиренно служил учителю перед смертью, даже убирал его испражнения. И Махавендра Пури передал ему всю божественную любовь. Поэтому, когда мы говорим «шактипад», мы понимаем, что это вот любовь, чувство, его может передать вайшнав. Да? Но, как говорится, тут важный момент передачи, что это чистый поток и чисто принимающий. И поэтому Рамачандра Пури, хотя он был отвлеченной душой и знатоком священных писаний, но он так и не получил эту тонкую волну божественной любви. И это говорит о том, что недостаточно просто принять индуизм, недостаточно просто повторять мантру, недостаточно просто даже принять гуру. Необходима некая внутренняя связь через служение, через настроение и милость гуру, шигуру его милость, то, что написал гуру Махараджа. И вот, когда Рамачандра Пури пришел в Джаганнатха Пури, он занимался такой открытой критикой. Он сам накладывал преданным побольше просады, а потом говорил в обществе других саньяси: «Майавади, да, эти кришнаиты, они несерьезные». «Как несерьезные? Они же вроде бы с читанием Махапрабху». «Да, они просто вот переедают, знаешь, они так сначала поют, поют, что-то там поют, киртан, а потом что-то пойдет в просад». Но вот они же не понимают просад, как это положено. Они просто обжираются. А как ты знаешь? Я сам давал, я сам их угощал. То есть, фактически, он сам провоцировал преданных: прими, прими больше просада. Ну, вот. Но он мог сказать: ну, знаете, то, что я провоцирую, а вот вы должны соблюдать там чувственный контроль и так далее. Но это всего лишь начало говорить о том, что у этого Рамачандра Пури не было желания постичь вайшнава и обрести связь с вайшнавом. И в этой связи он остался, как ни странно, на странице читания Чайтанты, он попал, и мы вполне думаем, что он достиг освобождения. Но вы же помните, что Махапрабху Анатпата Чарам Чарит Каруни Аватаром. Это аватара, которая пришла дать что-то очень-очень ценное. Поэтому Гоур Лилу называют Уборок Лила или Баджан Лила. Да, когда сам Господь, он совершает баджан, он учит, как себе поклоняться. Причем, естественно, читание Чайтанты очень четко отделяет вайдика маргу, поклонение на уровне Айшварии, поклонение на уровне «ты мне, я тебе», вот «я поклоняюсь Богу». Вот это поклонение, оно на самом деле не является высшим вайшнавизмом. Да, это тоже вайшнавизм, это тоже как бы определенный путь преданности. Но Махапрабху показывает, что поклонение, которое он принес, это поклонение Галоке, Галоке Апрема Дхамма Харинама Санкиртана. И удивительно, что даже в этом поклонении, вы помните, да, что мы обсуждали как раз два типа родителей, это Нанда и Шода и Деваки и Васудева. Деваки и Васудева были там Дроной и там и Капилой, то есть они были великими личностями в прошлых жизнях и совершали великие деяния, в том числе участвовали как бы в зачинании, скажем так, людей, да, от них произошли различные формы людей. Но когда Господь был удовлетворен их служением, Он сказал: «Я хочу дать вам благословение, что вы хотите?» И вот Деваки и Васудева в своей прошлой жизни, они сказали: «Мы хотим получить такого же сына, как ты». То есть мы не просто хотим рожать каких-то людей, да, в этом мире. Мы хотели бы, чтобы такая личность, как ты, родилась у нас. И это, ну, естественное такое духовное желание, да, которое они получили в процессе, скажем так, поклонения, аскез и прочего. Но Нанда и Шода, они попросили о неком другом. Они сказали: мы бы хотели поклоняться тебе как сыну. Понимаете, да? Это как бы, ну, вроде бы все очень похоже, как у нас говорят в Таиланде, same set but different. То есть мы хотели бы такого же великого сына, как ты. Ну, как бы, как я не бывает второго, есть только я, но когда я, ну, как аватар приду в этот мир, то я рожусь у вас, да, и поэтому там рождается Вишну. И в другом аспекте это уже не Вишну, а это уже как бы Кришна, и он рождается у Нанды и Шоды. Деваки и Васудева, они, в принципе, продолжают проходить через аскезу, они сидят в тюрьме, там, да, то есть они там Камса убивает их детей, то есть они проходят через кошмары. И тем не менее, как бы Васудева, он несет этого ребенка во Вриндаван, и Бхагаватам говорит, что Господь родился ради своей собственной цели, да, то есть у него есть свой замысел. И Васудева, как смиренный как бы отец, да, он исполняет замысел Божий. Но Нанда и Шода, они поклоняются Кришне с большой любовью, как своему сыну. И поэтому мы видим, что, как говорил Шода Гурмуха, что во всем прошу прощения, у меня вырубился телефон. Вот, пришлось вынуть микрофон. Ну, я надеюсь, что меня слышно. Если плохо слышно, пишите. Микрофон сейчас не работает. Но так или иначе, во всем Гуру хорошо определяет градацию, его учение о градации, да? Как бы тысячи оттенков серого, множество сортов китайского чая. И в конечном итоге персонификация всего, да? Различия между преданными, да? Как там у того же Нанда Махараджа есть Упананда, Сунанда, есть другие двоюродные братья, это фактически двоюродные родители Кришны. Они тоже как родственники имеют как бы место в сердце Кришны, но тем не менее Нанда Махарадж, да. Среди всех гопи мы знаем, что Радхарани, Лалита Вишака, Аштасаки занимают особое положение, а среди Манджари Рупа и другие. Поэтому мы видим, что градация существует во всем. И эта градация, научиться видеть градацию, да. Сначала это все объединить, как говорят люди, все брахман, все едино, но это как такая, знаете, как бы, ну, идея, она объединяющая, она очень классная, но как бы она имеет глубокое продолжение, что все брахман, все едино, потом же научить видеть различия во всем, да, единство и различие — это учение читания Махапрабху. Научиться во всем единстве видеть различия, а во всем различии видеть единство. И это такая, на самом деле, концепция, она требует, ну, какого-то такого более глубокого понимания, более глубокого отношения. И это, знаете, как не половинка курицы, это целая курица, целая истина, целая правда. Вот, поэтому она как бы не подчиняется такому куриному мышлению. Но, тем не менее, о чем мы говорим? Мы говорим о том, что в этой духовной традиции Рамачандра Пури, он не может увидеть Господа, он не может увидеть преданности, да, почему? Потому что он лишен этого дара, хотя он, безусловно, удачливая душа, понимаете, как бы видеть читание Махапрабху, кормить его своими глазами, это со своими руками и преданных, это удивительная история. Но при этом мы как бы понимаем, что при этом это печально, что человек он так и не увидел. Или там Валта, который, великий Валбачайя, с одной стороны, он это великий проповедник, Шримад Бхагаватам и вайшнавизм, но с другой стороны удивительная вещь, что он приходит и начинает как бы рупи санатами рассказывать какие-то свои духовные концепции, да, и, ну, как бы, возможно, в духовном мире он относится там, к группе Чандравали, какой-то группе оппозиции, скорее всего, так оно и есть, потому что тут не стоит вопрос, как бы, что ты кому рассказываешь, а если ты не можешь принять этого вайшнава всем своим сердцем, если ты не можешь принять Сварупу Дамодара, если не можешь подчиниться полностью Махапрабху, если в тебе по-прежнему живет какая-то гордыня, да, безусловно, гордыня, знание человека, его опыт, его способности, квалификации, это всегда гордыня. Но перед кем? Перед Богом. Как бы, это очень такая тонкая вещь. И опять же, как бы, не следует принижать этих личностей, думать о них пренебрежительно. Потому что мы говорили о том, что они вайшнавы, и причем высочайшего уровня. Но Гуру Махарадж говорит, что мы не пытаемся критиковать вайшнавов, Рамануджани, Бараки, Вишнусвами. Мы также не пытаемся критиковать тех, кто соприкоснулись с читанием Махапрабху, и, может быть, его не поняли до конца, его послание. Дело в том, что сам Господь, он по своей природе открывает свое сердце лишь удачливым душам. И он как бы делает это, исходя из своей сладостной, непостижимой природы. Даже собственный отец, которого, ну, как бы, у которого родился, да, он понимая того, что такое смирение, кроткость и преданность, он тут же подчинился ребенку, исполнил его просьбу отнести его в Вриндаву. Хотя он мог сказать: «О, сынок, давай придумаем что-то еще». А Васудева, он как бы исполнил божественную волю. И поэтому мы видим, что все личности, все преданные, которые так или иначе попали на страницы Священного Писания, то это особо удивительные личности. Там у Сарабхова Бхатачари был такой родственник Амоха, который критиковал вайшнавов, и Сарабхова проклинал его за это. Конечно, в итоге у Амохи начался жар, он чуть не умер, но Махапрабху его спас, проявив, ну, скажем, любовь и милость к Сарабхову Бхатачари, потому что это был муж его дочки. И после этого Амоха стал чистым вайшнавом. А до этого, как бы, у Амохи были определенные, скажем так, анархи, да, то есть он имел, ну, такой же, как у нас, противный язык, склонность к критике, склонность к осуждению других, гранта катха, то, что происходит в мире, в принципе, видим, да, что все там друг друга обсирают, и чем больше ты кого-то научился обсирать, тем больше ты уважаемый такой там политический обозреватель, да, все, что тебе нужно сделать, начать кого-то критиковать, да. Неважно, что ты сам ничего не можешь делать и никогда ничего не сделаешь. Это, знаете, как у нас там любой таксист знает, как управлять государством. Но в реальности он даже плохо умеет управлять такси. И поэтому вот эти все, как бы, таксисты, которые всегда знают лучше, как управлять государством, к сожалению, они являются вот такими заложниками своего эго, вот этого государства, псевдо, которое сейчас существует в мире. А вы помните, да, что в мире существует сейчас там псевдодемократия, псевдогосударство, псевдорелигия, псевдоэкономическая система, псевдоконкуренция, псевдообразование. То есть мы с вами живем в такую, как бы, эпоху псевдо. И вы спросите, почему? Потому что Кали-Юга – это очень тонкое, тонкое время. И вот очень четко объясняет Мадхвачарья, он говорит, что Кали-Югу, Кали, он хочет захватить все умы. Да, то есть если раньше там зло жило в других мирах, то в Кали-Югу живет в нашем уме. Причем каждого из нас, не только там в уме Адвайта Махараджа, но в уме каждого из нас. Да? И единственное, где он не может жить, это в уме чистых вайшнавов. Вот там он не может жить. Вот тут у Кали проблема. А так, в целом, что пытается сделать Кали? Он пытается искусить праведников, понимаете? Там, искусить какого-то там террориста или демона, это не так сложно. Демон, он как бы быстро подчиняется законам, как говорится, жабры. А вот как бы подчинить себе какого-то вайшнава, какого-то святого праведника, это для Кали большая такая удача. Почему? Потому что Кали за это получает свои очки. Его задача – это искушать, тестировать. Да, поэтому сказано, что так бес, а им управляет бес. Этим бесом, как бы, этот бес, он выполняет свой план, он тщательно выполняет свою работу. Почему? Потому что его работа – это нас с вами испытывать. С одной стороны. А с другой стороны, это его природа. Как, да, и, естественно, каждый хочет охмурить демон каких-то праведников, да, набрать к себе качественных, квалифицированных, так сказать, сотрудников, да, переманить их со стороны Бога, перекупить их, пообещать им какие-то наслаждения, положения и так далее. Поэтому надо помнить, что божественная конспирология, она работает очень четко. Чем больше человек идет по духовному пути, тем больше искушения. И когда мы как бы теряем экзамен, проходим через искушение, мы остаемся на определенном уровне. То есть мы понимаем, что мы не выучили этот урок. И поэтому гьяна, знание, духовный опыт – это тоже, друзья, искушение. Это не только там искушение, это для нас. Там помахай нам пачкой денег или там какую-то полуголую задницу нам покажи, мы обо всем забудем. Нет, есть политонкие искушения. И как бы дьявол Кали, он искушает каких-то праведников более тонко, да, предлагая им какие-то ситхи, знания, бессмертие и прочее. Вот, поэтому тут нужно помнить, что когда Санатан Госвами встречается с Махапрабху, он показывает принцип вайшнавского смирения. Хотя Санатан крайне образованный человек, но он говорит, киами, кто я? Да, и он представляет себя Махапрабху как человек, который не способен к чему-то. Да? Он говорит, я не способен понять, что для меня благо, что нет. Но Махапрабху тут же его одергивает, говорит, нет, я знаю, почему ты это говоришь, потому что ты чистый преданный. Потому что чистый преданный, он обращается всегда не потому, что, знаете, вот есть такое понятие, лектор начинает, помню, у меня само такое эго перло, лектор начинает что-то рассказывать, а я это уже знаю, я это уже читал, а я знаю еще больше. И такое эго. Поэтому сказано, что вайшнав, он, даже если ему говорят какое-то базовое знание, вот у нас есть Мадхусуда Махарадж, он очень-очень любит давать людям базовые знания. Кто-то может сказать, ну он же с вами, он прожил столько лет в Индии, почему он с такой охоткой рассказывает какие-то азбуки. Вот, например, Госвами Махарадж любит рассказывать очень тонкие, очень глубокие духовные знания. Но мы понимаем, что разные характеры, разные люди, но вайшнав никогда не стесняется какие-то базовые знания. Поэтому я, например, много раз слышал, как тот же Госвами Махарадж давал прекрасные базовые начальные лекции. Я на самом деле ему всегда говорил, Махарадж, вот этого вообще не хватает, потому что вы очень хорошо излагаете эти вещи совершенным образом, не так, как другие у вас дар от Бога излагать, да? Вот. Но вы всем хотите вот такие какие-то очень возвышенные вещи рассказать. Вот. Ну, Госвами Махарадж говорил, ну, я, типа, базовые вещи, помимо меня существует много других преданных, я, типа, не хочу отнимать хлеб у других проповедников. Но на самом деле это не так, потому что вот я сейчас записываю какие-то базовые беседы вот с Санкаршином. Мне интересно самому, потому что, собственно, я понимаю, что эти базовые вещи, они для меня самого актуальны. Это не то, что я там уже там возвысился, превзошел. Это, ну, как бы, это большая иллюзия. На самом деле, как бы, ну, вот, как бы в школьной программе на каждом этапе знание имеет свою ценность. Да, там, как ставить тилу, как читать мантру, как делать то, как делать это. Это очень ценное знание. И повторяя это знание, практикуя это знание, передавая это знание другим, мы обретаем более глубокое его понимание. Поэтому Санатан Госвами не постеснялся задать Махапрабху такие вопросы, кто я, в чем цель моей жизни. И Махапрабху ему ответил. Он сказал, я понимаю, что ты задаешь эти вопросы не потому, что ты не знаешь на них ответ, а как любой нормальный ищущий человек, ты хочешь проговорить еще раз эти истины, чтобы они еще раз прошли через свое сознание. То есть ты хочешь еще раз пропустить сознание Кришны через свое сознание. Послушайте это очень внимательно. Я повторю еще раз. Мы всегда должны пропускать духовные концепты через наше сознание, какими бы простыми или какими бы они сложными не были. И поэтому Шрила Говинда Махарадж очень любил украшать читание Сарасватмат не картинами, а шлоками. Шрила Прабхупада, он под давлением такого западного, скажем так, социума, своих учеников. Он учил сначала рисовать Вишну, потом Кришну. То есть он создал такое арт-подразделение. Это важно, на самом деле. Вот книжки, там, Кришна, и другие. Почему? Потому что в западном мире не было толком иллюстрации. ни Чайтанья Махапрабху, ни каких-то других. Но интересный момент, что Шрила Гуру Махарадж, Шрила Говинда Махарадж, вы обратите внимание, что в Чайтанья Сарасвата Матхи не так много арта. Есть там один из Гоуди Матхи, он вообще там состоит там, в сплошные всяких разных, там, барельефов, скульптуры и так далее. Но в Чайтанья Сарасвата Матхи арт очень тазирован. Гуру Махарадж, зная как бы силы искусства, не распылялся. И он, ну так, не расписал весь храм историями священных писаний. Хотя сами по себе веды говорят, что необходимо на храмах там, показывать сцены, там, сцены из Бхагаватам или Рамаяны. Но даже там есть ограничения. Например, нельзя показывать сцены похищения Ситы. Еще какие-то там, я не помню, сцены. То есть неблагоприятно, да? То есть благоприятно видеть какие-то там Рама побеждает демонов или там, ну, там еще что-то и так далее. Вот. Поэтому по большому счету как бы все ведическое искусство, оно построено на весь вся ведическая культура, храмы, там, архитектура, все построено на искусстве. Причем часто это очень такие скульптуры, очень интересные, сложные, которые сложно даже там, понять, потому что многие барельефы, они зашифрованы, на самом деле, там, это отдельная история. Вот. Но Гурудев, Гуру Махарадж любили украшать цитатами. И если сказать, а кто так еще делал, то можно сказать, так, реклама так работает, да, картинка и цитата. То есть так работает реклама. И это было очень ярко выражено в социализме, а в Бенгалии долго рулили коммунисты, и коммунисты везде вешали свои цитаты, ну, по примеру, как бы российских коммунистов, потому что от кому еще не научились этому трэшу, только от нас, от россиян. Вот бенгальский коммунизм, он все равно такой тантрический, скажем так, тантрический коммунизм. Вот. Ну, где там секс, дракс, ну, там чисто черный тантрический. Белая тантра — это поклонение, разгорание, энергия Бога и так далее. Это чем занимается вайшнава. А есть тантра левой руки, когда человек пытается, ну, какие-то там свои пороки трансформировать в какие-то более глубокий духовный опыт. Ну, как говорится, не будем как бы им мешать, но можно задать один вопрос, покажите мне, у кого это получилось. Вот. Хотя, да, какие-то там махасидхи, там, да, возможно, все можно трансформировать. Но мы сейчас говорим про, конечно, там, если людям разрешить курить или употреблять наркотики, там, устраивать оргии и одухотворить это, то они, конечно, с удовольствием опустятся на этот уровень, и у них появится целая там философия оправдания, да, но мы говорим о самопожертвовании, о преданном служении, о любви, о самоотдаче. Это вообще другая история. Вот, поэтому Гуру Махарадж, он, глядя на коммунистов, он не особо любил коммунистов, потому что он понимал, что это лжецы. Ну, что вся эта философия ложная. Но эта философия, как любая майя, как любая иллюзия, охватывает огромное количество умов людей, потому что там говорятся такие вещи, как справедливость, добро, и так далее. Но это всего лишь навсего, понимаете, да, такие лозунги, которые не имеют под собой никакого фундамента, потому что вот Кришна – это смум-батум, высшее благо. Даже если Кришна убивает, в итоге все получают от этого высшего блага. А вот как бы с Марксом, с Энгельсом все наоборот. Там коммунисты убили огромное количество людей, а коммунизм так и не произошел. Как бы, а деньги партии, как всегда, пропали. Вот, поэтому в этом материальном мире мы видим, что демоны, они всегда ищут себе идеологию, и это на самом деле сейчас появляется. Многие люди не понимают, что будущее – это коммунизм. Но не тот коммунизм, который был там, в сталинских лагерях там, и так далее. Да? Там, знаете, коммунизм, социализм, там, у немцев был национал-социализм. Там, у Сталина сказал, что сначала построим коммунизм в отдельной стране. Вот во всем мире. Поэтому, чтобы вы понимали, сейчас концлагерь строится сначала в Китае, в России, а потом уже во всем мире. То есть все идут по одним и тем же моделям. Сталин, Ленин, там, Мао Цзэдун, Си Цзиньпинь. На самом деле все масоны и все оккультисты. И в какой-то степени все они встали на темную сторону. Да? И, в принципе, что Сталин, что там все другие оккультисты, это вызов Богу. И попытка выставить общество без Бога, попытка выставить, подменить понятие любовь, гармония, убрать Бога. Вот убери Бога, и все будет хорошо. Часто мне говорили, а вы знаете, вот вы кришнаиты, вы вот грузите, давите, а вы вот объявите вот как персоналисты. Вот. И у вас будет гораздо больше последователей, потому что когда вы начинаете вот с этим Кришной, Верховная Личность, вот это все начинаете делать, и через это отвергаете какие-то персональные, йогические фишки. Но на самом деле убери как бы Кришну из Индии, как сказал Гарина Махараджа однажды на лекции в парке Эрмитаж, что сказал, убери Кришну из искусства, из музыки, и получится что-то поверхностное. И наоборот, то мы должны видеть, что все, что в этом мире есть самого прекрасного, самого светлого и позитивного, исходит из Кришны. И вот это как бы наше с вами послание, да, Ишаваси Мадам Сарва, божественные принципы, да? Как Бхактисиддханта Сарасвати Такур, когда его спросили в свое время, зачем вы хотите строить храм Кришны, тем более в Мадрасе, почему его величество должен жертвовать вам деньги на развитие какого-то проекта на Южной Индии, да, если что, мы не можем у себя построить там храм или там, потратить деньги на больных, нуждающихся. Но Сарасвати Такур убедил его, объяснил ему, что никакое количество там, гуманитарной помощи не сможет освободить сердце человека от вожделения. И наоборот, лишь только служением, как мы с вами вчера говорили, да, слушание о деяниях Кришны, слушание о демонах, слушание о историях Кришны, вдруг начинает чистить наше сердце. Вдруг мы начинаем ощущаться. Вдруг мы начинаем по-другому воспринимать мир. И однажды в Исконе там кто-то спросил преданных, ну вот, вы чувствуете перемены? Ну, у Бхактисиддханта Сарасвати тоже был такой вопрос. И люди сказали, нет, не чувствую. Им сказали, ну а вы мантру повторяете, там принципы соблюдаете? Они сказали, да, мы много лет и мантру повторяем, и принципы соблюдаем. Им сказали, ну вот это и есть перемены, ребята. Вы обрели внимание, вы обрели благодаря общению с вайшнавами, практике, веру в мантру и соблюдаете религиозные там, принципы. Попробуйте какого-нибудь материалиста, там, уговорите там, не заниматься сексом или не есть мясо, вы что, он там... месяца, он скажет, не-не-не-не-не, ребята, все что угодно, в Бога верю, но как бы ваши как бы, принципы принять не могу. А тут еще повторяете святое имя, это вообще отдельная тема. Вот, поэтому, что я хочу сказать, ребята, уже час ночи, и надо отходить ко сну. Я, мне кажется, что сегодня мы поговорили про Санатану Госвами, про его смирение, про его терпение, про его такую критическую самооценку и при этом как бы не отказ от служения. А вот настоящий вайшнав, он о себе особо ничего там не мнит, но это не значит, что он отказался от служения. Ой, я такой падший, я такой слабый. Знаете-ка, пойду-ка я отдохну, вы покопайте. Нет. Настоящий вайшнав, он готов отдавать и помогать, и он готов делать что-то по-взрослому. И если он видит в этом как бы связь с Господом, поэтому всегда должны помнить о том, что мы должны выстраивать в своей жизни связи, как это удовлетворить Господа, как, знаете, как, я помню, я попал в одну сектантскую передачу, про которую, ну, про меня снял там журналист, ну, вообще про кришнаитов, ну, как обычно, там, журналист со своей мышкой, так-то они с тобой нормально общаются, а потом они там свой какой-то яд, желчь подливают. Но он говорил, главное, чтобы Прабхупада был доволен, ну, типа, вот, преданные вот эти кришнаиты, они вот это делают. И их спрашиваешь, зачем? А он говорит, чтобы Прабхупада был доволен. И он это говорил немножко с таким, знаете, сарказмом. Ну, типа там, дедушка Ленин доволен. Ну, в принципе, коммунисты, они так и действовали, с одной стороны. А с другой стороны, на самом деле, его эго, его бред, ну, как бы скажем так, его эго, оно не могло принять, что кто-то должен действовать для удовлетворения кого-то высшего. Понимаете, да, ему хотелось как бы, ну, вот, свобода – это когда я доволен, это когда мне нравится, как, кому я служу. Понимаете, да? Вот в чем его гордыня, в чем его такое вот эго. А так парень-то хороший, умный журналист, ну, как все знаете, интеллектуал. А вот эта вот болезнь, невозможность, неспособность принять кого-то высшего, неспособность принять авторитета. И я уверен, что у него есть какие-то там кумиры, писатели, там музыканты. Но, понимаете, это он должен принять. Поэтому вот очень важный такой момент. Мне там одна преданная наша команда сказала, вот мы хорошо поговорили там с этими товарищами на Бали, они на вас очень сильно обиделись. Я говорю, ну, знаешь, я ничего им не наговорил, кроме дал несколько хороших, очень важных советов. Она говорит, а они обиделись. И она говорит, вы должны были просто их хвалить, все, а советы давать вот так вот бескорыстно, это как бы, понимаете, материалисты этого не оценят. Я такой, опа-на, ну, вот теперь я понял, да, что, ну, как бы пришел там, с ребятами поговорил, действительно им подсказал какие-то вещи, а они как бы обиделись. Вот если я пришел бы, сказал, бля, какие вы классные, как у вас все хорошо, вы такие гениальные. Они бы тогда не обиделись. Но я сказал, я знаешь что, дорогая, я этим ребятам хотел искренне помочь. Вот. Обиделись они, не обиделись, это проблема. Ну, это не то, что я на них обиделся, я просто понял такую вещь, что материалисты – это люди, которые не готовы даже к хорошему. Понимаете, да? Поэтому надо приготовиться к хорошему, надо свое эго раздвинуть, надо как бы снять с себя вот эти вот рога, которые упираются, да? Научиться слышать, слушать. Как бы молчать, говорить только что-то очень ценное. Ребята, это такие простые вещи, но знаете, из-за этих простых вещей мы часто топчемся на месте. Поэтому, наверное, вы сегодняшнюю с этой мыслью переживете, заснете в воскресенье. Проходили вайшнавские праздники, фестивали. Вот у нас тут то дождь, то очень хорошая погода сейчас достаточно. Вот, не так жарко, но не холодно. Вот, поэтому я, наверное, уже отхожу ко сну, а вы подумайте над всеми этими вещами, которые мы сегодня обсуждали, как Махапрабху показал, что Санатана Госвами – это человек, который может очистить весь мир. А почему? Какие у него качества? Что в нем? Как он себя ведет? Какая модель поведения? Что в этом? Потому что, ну, есть понятные внутренние какие-то переживания, мы, может быть, никогда в жизни не поймем, но есть тоже какие-то его внешние модели поведения, других вайшнавов, да, которые мы… Не то, что мы там начнем их имитировать, нет. Но когда мы слышим об этих преданных, когда мы слышим о их качествах, постепенно вот эти вот наше такое грязное сердце, горделивое, знаете, такое очень болезненное, такое очень такое тонкое, да, вот, вот наше эго, в особенности, когда речь идет о том, что мы знаем. Вот, да, понимаете? А тут Махапрабху встречается с Санатана Госвами, и Санатана Госвами, он говорит, некоторые люди считают, что я там типа мудрец. А, кстати, там он не только был каким-то там мудрецом, типа Конфуция, он управлял огромной империей, фактически. Он и Рупа управляли огромной империей Хусейна Шаха. Ну, вот. Но еще под их руководством работали сотни интеллектуалов, сотни, может быть, тысячи. Ну, Санатана говорит, ну, некоторые думают, у некоторых людей я получил репутацию умника. На самом деле я даже не знаю, что для меня хорошо, что плохо. Ты мне, Махапрабху, дай мне представление. И что вы думаете, что он кривлялся перед Махапрабху? Нет. Это было его смиренное, естественное чувство покаяния. То есть поэтому сказано, чем больше плодов на дереве, тем лучше гнутся его ветки. Вот. Поэтому помните, что только на нашем дереве, нашего разума, нашего познания появятся плоды. Помните, как там в Библии все змей там запрещал есть плоды познания? Ну вот. Не знаю, что это значит, но это очень смешно, что плоды познания слишком типа сладкие. Да, оставайтесь, ел вас с этим садовым дураками. Ну, это как-то, конечно, шутка, но, в принципе, она как бы в каждой шутке есть доля шутки. Потому что в ведах говорится, что познание – это все классно, да, но как бы на этом дереве познания могут вырасти кислые яблочки наши, а может быть, сладкие плоды, которые для чего, если мы употребим их для служения гуру вайшнавам, для нашего духовного развития, то они дадут нам очень внутренний вкус любви к Кришне. Поэтому давайте как бы освобождаться от кислых, недозревших яблоков. Помните, да, что каждый человек должен дозреть на своем духовном пути. Это непростой процесс. Это не значит, что ты просто должен висеть, ничего делать. Нет, это работа над собой, но все равно зрелость придет в процессе. Джай Гуру Махарадж, Ки Джай Хринам, Санкиртан Ки Джай, все дорогие, всех люблю, обнимаю. Спасибо вам за то, что вы поддерживаете своим присутствием. Это очень ценно. Это мотивирует меня. Не так, что-то я приехал, был сегодня с гостями, там не американцы. Туда их тусил, возил. Вот. И что-то мне так было лениво идти. Думаю, о чем я буду говорить. И Потом я как-то так вспомнил про, да, вот, может быть, про это поговорить, и вроде как зашло. Харе Кришна, обнимаю еще раз.